Мне только 20 минут осталось благодаря Джейсону. 20 минут осталось на проповедь. Можем себе представить, что это объявление, но немножко дольше. Аминь. Несколько месяцев тому назад Харви попросил меня поделиться словом и подумать о том, о чем я хочу поделиться. Знаете, для меня огромная привилегия и почтение стоять перед вами и поделиться то, что Господь положил мне на сердце. И давайте начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, мы благодарим за то, что Ты благ, за то, что Ты верен каждому из нас. И мы просим, Господи, чтобы Слово Твое наполнило сердца народа Твоего и сделало ту работу, которую Ты посылаешь свое Слово сделать сегодня утром, чтобы Ты подкрепил свой народ во имя Иисуса. Аминь. Стать другом Божьим. Как становиться другом Божьим? Хавард написал книгу «Становиться другом Божьим». И много чего я буду делиться это с этой книги. Если хотите приобрести книгу, она ее продает там сзади. Я, конечно, рекомендую. Это великий ресурс. И это то, что о чем я хочу сегодня поделиться. Я хочу сказать даже, что название это «Становиться другом Божьим» показывает, что это процесс. Это процесс, то, что мы начинаем взращивать в нашей жизни, когда мы приближаемся к Господу. А еще, даже когда мы молились сегодня утром, я почувствовала от Господа, что Его Слово для нас такое же. Он призывает народ свой пойти глубже. Было ли у вас в отношениях с Господом, что Господь, вы чувствуете, что есть еще что-то, вот еще что-то хочется? Да, мы ходим в церковь, но еще чего-то хочется. И вот этот голод, который, это глубокое желание Господь положил в сердца. Написано, что Он вечность заложил в сердца. И вот этот голод, еще чего-то хочется, это приглашение Божье стать Его другом. Давайте посмотрим, что такое друг. Друг — это человек, который хорошо известный другому человеку. Знаете ли вы его хорошо? И известны ли вы ему? И уважаемый с любовью и преданностью. Это близкие отношения. И, как правило, это исключительно близкие отношения, семейные или интимные. Это союзник в деле или сторонник. И эта цитат меня очень касается меня глубоко. Я часто думаю этой фразе. Вот Хавард часто говорил, что у Господа много детей, но мало друзей. И не знаю почему, когда он это говорил, это так меня глубоко касалось. И я спрашивала, как это может быть? Это Господь, который прекрасный, Он замечательный, восхитительный, и Он Господь, и у Него много детей. Но как это, что у Него немного друзей? И не потому, что Он не хочет быть близкими и иметь друзей, это не потому, но то, что мы должны реагировать на это призвание. И очень мало людей отвечают на вот это призвание. И перед тем, как мы углубимся в эту тему, я хочу различить немножко о том, что Господь говорит о быть сыновством или быть сыном Божьим и о дружбе. Немножко различение. Просто потому что даже эта цитата от Хаварда говорит, что есть разница. Много детей, но мало друзей. То есть тут есть какая-то разница. Поэтому давайте посмотрим. Сыновство — это то, что происходит в нашем возрожденном духе. Когда мы рождаемся в семью Божью, мы становимся детьми Божьими. И Слово Божие говорит в Римлянам: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, а не дети Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче». И мы видим, что сыновство происходит в тот момент, когда мы уверовали в Христа и рождаемся свыше. Слово Божие говорит часто, что праведность, и слово часто описывает это праведность, праведные отношения. Когда мы уверовали во Христа, мы стали праведные. перед Ним. Это происходит только один раз, и поэтому не надо быть спасенными много-много раз, потому что это происходит только один раз. Когда мы уверовали в Иисуса Христа, я стал Детем Божьим. Это навеки, навеки. Оно происходит один раз и навеки. Давайте посмотрим на дружбу. Дружба — это то, что происходит в нашей душе. Это задействует наш интеллект, наши чувства, наши эмоции. И даже в словаре говорит, что это любовь и преданность и уважение. Это происходит в нашей душе. И этот процесс дружбы описывается в Библии этим словом «освящение». Это освящение, мы становимся больше подобны на Господа нашего Иисуса Христа. Господь захотел, чтобы мы стали по подобию Божию. И освящение, вот это есть процесс становления больше, как Христос. И те, кто говорят, те, кто понимает освящение, знают, что это процесс. Мы не становимся полностью святые один раз и вот навсегда. Это процесс на протяжении всей жизни развивается, жизненный процесс. Если у вас есть близкий друг, вы знаете, что это не просто, что вот вы, вот мы друзья, все, увидимся в небе. Нет, это процесс. Вы общаетесь, вы развиваете, вы проводите время вместе, и есть на это вознаграждение. И освящение приводит к результату святости. Оправдание — это когда мы праведны перед Господом, а освящение — пожизненный процесс, который производит в нас святость. И если мы стремимся к святости без Господа, знаете, результат какой? Это законничество. Мы так стараемся, и христианская жизнь становится списком «вот это можно, а вот это нельзя», потому что мы хотим стать святыми без дружбы с Господом. Но когда мы понимаем, что освящение, процесс освящения трудно, как это может быть, мы смотрим на это через призму дружбы, через стекло дружбы со Христом. Оно не связывает нас, но защищает нас, потому что друг нам это говорит, а друг хочет хорошего. Я хочу положить вот этот фундамент. То есть тут есть сыновство и есть дружба. И очень мне нравится это место Писания, которое показывает сыновство, дружбу. То есть Христос разговаривает с людьми, и они говорят: «Мы дети Авраама». Он говорит: «Нет, вы дети дьявола». А потом Он говорит вам в Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно, принадлежит к этой семье вечно». Можете сказать «вечно»? «Вечно». «Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Аминь. Сын принадлежит семье вечно, пребывает, принадлежит, в английской Библии сын принадлежит семье навеки. И он приглашает нас в дружбу на основании нашего сыновства. Понимаете ли вы, он не пугает вас в то, чтобы приблизить вас к себе, он приглашает вас к дружбе. Он напоминает, что вы мои вечно, вы дети мои, но еще есть приглашение: «Останете ли вы друзьями моими?» И это, знаете, это просто как взрывает мне мозг. Мое любимое место, одно из любимых писаний о пребывании. Написано, что если мы пребудем в Нем, а мы пребудем в Нем, мы произведем много плода, но без Него мы ничего не можем. И Он заканчивает самым великим приглашением в Писании. Христос говорит, 15 глава: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Удивительные слова, удивительные слова. Вот это Господь Бог Вселенной, который живет вечно в совершенном общении с Духом и Сыном. Он не нуждается в нашей дружбе и все-таки приглашает, нам предлагает такое приглашение. Если вы в зале сегодня, это личное приглашение вам. Я уже не называю вас рабами. Повернитесь к человеку, сидящему около вас, напомните им. Он не называет вас рабами уже. Не называет вас рабами. Кому-то надо это услышать сегодня. Я уже не называю вас рабами. Иисус не хозяин, Он не начальник наш, не начальник наш. И приглашает нас быть друзьями. Удивительное место Писания. Кое-какое время тому назад Хавард говорил о любви, как выражает Бог любовь свою. Знаете, есть такая книга о отношениях между мужем и женой, то есть языки любви, то есть разные выражения любви. Помните, как Хавард говорил, как Господь выражает свою любовь? Господь — это у него жертва и послушание. Как написано, нету больше любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это показывает, как он показывает свою любовь, выражает через... О, Господь выражает любовь свою к нам, с жертвой своей, требует от нас послушания. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую... Нет больше любви, как если кто положит душу... Я всегда думала, что это Христос говорит, что я положу душу свою, то есть жизнь свою за учеников. Но Он не положил жизнь свою за учеников, за друзей своей. Он жизнь свою положил за врагов своих. Написано, что Господь показывает любовь свою нам. Он умер, Он доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. За праведника, может быть, еще умрет, но Господь показывает любовь свою еще выше. Он положил жизнь свою за нас, когда мы были еще грешниками. И этот стих говорит нам, чтобы мы ложили свою жизнь за Него. А знаете, что удивительное тут еще? Господь никогда не приглашает нас делать что-то, то, что Он уже не сделал для нас. И мне не надо вот как-то свою силу произвести сам в себе, чтобы служить Господу. Почему? Я могу прощать, потому что Он уже простил меня. Я могу положить свою жизнь за Него, потому что Он уже первый положил свою жизнь за меня. Он всегда тот, который начинает. Он альфа и омега. Он начинает первый. Он ищет нас первый. И хочу подкрепить вас этим словом. Его это высокое призвание, жертвоприношение и послушание. И Он сделал это первый за нас. Давайте посмотрим, например, в Библии Авраам. Это целая книга, это рассматривает жизнь Авраама. И Авраама, у него привилегия, он был назван другом Божьим 3 раза в Библии. 3 раза в Старом и 1 раз в Новом, в послании Иакова. Я хочу посмотреть на жизнь его и рассмотреть, сколько раз ему надо было отдаться Господу. Оно написано, что у жизни его это серия отдачи Господу. И он был готов, когда Господь призвал быть послушным Господу. И вот для нас слово для подкрепления. Авраам родился в неверующей семье, отделенный от Господа, и было проблем у него очень много. Много неудачных моментов. У него стандарт был не самый примерный. Но показывает нам, что каждый человек, если мы станем другом Божьим, ответим на это приглашение, мы тоже можем стать как Авраам. Написано в Евреям 11 глава 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие». И вот он повиновался и верою и повиновался. Это черта главная в его жизни. Верою он повиновался. И он повиновался в этих отделениях, когда Господь его дальше звал. Давайте посмотрим на первое отделение. Первое, что испытал Авраам, это отделение от его страны и семьи. И это преобраз отделения от мира и отделение от нашей старой жизни, от нашей страны и жизни. Мы не возвращаемся, откуда Господь нас звал, то, что нас раньше связывало. Мы отделяемся от этого. И в Бытии 12 глава 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и я благословлю, благословляю тебя, и злословящих тебя прокляну, и прославятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, и сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Господь, я благодарю Господа, что мне было 17, когда я покаялся. Аврааму было 75, поэтому есть надежда для каждого. Отделение от семьи и от страны, а для нас отделение от мира и от нашей старой жизни. Написано 1 Иоанна 2 глава 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И тут так ясно написано, что мы должны отделиться от мира. Три пункта. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, они отвлекают нас от Господа. Интересно, что написано, что и эти вещи проходят, но исполняющий волю Божью пребывает вовек. А знаете, что противоположность похоть плоти, похоть очей, гордость житейская? Противоположность, что пребывает? Вера, надежда и любовь. Видите, Господь призывает нас не только оставить что-то, Он дает нам что-то лучшее взамен. Он говорит, оставь похоть плоти, оставь, положи похоть очей, гордость житейскую отложи, но возьми веру, возьми надежду, возьми любовь, потому что эти вещи пребывают вовек. И когда мы исполняем волю Божью, мы можем приближаться к Нему. Видите ли вы, что я сегодня хочу передать? Когда мы отделяемся, Господь не оставляет нас пустыми, вот оставили пустой. Мы что-то ложим хуже, но берем что-то более ценное и великое. Иакова 4 глава, 4 стих до 8. «Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать». Дает больше благодати, но тем дает больше благодати. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, приблизьтесь к вам, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники. И опять тут повторяет, что Господь желает... Да, ревности любит Дух, живущий в нас. И Господь напоминает нам, что мы дети Его. И Он не хочет испугать их, чтобы они стали друзьями. Он говорит, что да, ревности любит Дух, который живет в тебе. Не знаете ли вы, что вы дети Божьи? Подчинитесь и приблизьтесь, подчинитесь Его приглашению, приблизьтесь. И удивительно то, что в наших отношениях с Богом нам кажется, что мы делаем один процесс, процент, а он 99. И знаете что? Ничего. Но, как Леонард Терри говорит, я это помню, что если мы не сделаем нашу роль, он не может сделать свою работу. Если мы не сделаем свою часть, он не может сделать свою часть. Но если мы сделаем свое, каждый раз он сделает свое дело. А какая наша роль? Наша роль — это подчиниться, унизиться перед Господом и смириться перед Господом, приблизиться к Нему, а Он приблизится к нам. И сегодня, когда мы молились до служения, я увидел такую картинку от Господа, я увидел огонь поедающий, и вокруг огня были, великого огня были маленькие огоньки. И эти маленькие огоньки, они сделали шаг, сдвинулись, и вот этот большой огонь приблизился к маленьким огонькам. Поэтому давайте сделаем свой шаг, сделаем то, что требуется от нас, чтобы Он сделал то, что Он хочет сделать. И давайте посмотрим на притчу о сеятеле. Некоторые посеянные на разных почвах, и Христос объясняет. Он говорит, что посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего. Он говорит, и начинает объяснять. Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, у которых сеется слово, но которым, так, когда услышал, то час приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом посеянное на каменистом означает тех, которые слышат, но тот час с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение, за слово соблазняются. Но я хочу обратить ваше внимание, посеянное в тернии означает слышащие слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатствами, другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. Здесь отвлекает, но первое, что Аврааму Господь сказал, отделись от земли, отделись от вот этих обольщений, забот века сего, отделись от мира сего. И давайте будем посеянные на доброй земле, где приносит плод. И давайте в Аврааме, давайте следующий... Только тогда, когда Авраам оставил своего земного отца, он смог начать познавать Бога как небесного отца и начать свою дружбу с Господом. И это было первое отделение, первое подчинение Господу. Это первый шаг для нас. Если мы хотим дружбу с Господом взращивать, мы должны отделиться от мира этого, отделиться от старой жизни и приблизиться к Нему. Интересно то, что когда мы смотрим на вот эти пять отделений, который прошел Авраам, каждый из них соответствует к имени Господа. В Исаии 9 глава. Он великий советник, вечный отец, царь мира, князь мира. И когда мы отделяемся от мира, мы начинаем понимать, что наше гражданство в небе. Мы люди Царства Божье. Мы познаем Господа как нашего вечного Отца. Не замечательно ли это, что оно соответствует? Господь хочет, чтобы мы отделились и приблизились от мира, и приблизились к Нему, и познали в первую очередь Его как вечного Отца. И три признака дружбы с Господом. И это вот сердце этой проповеди. Когда я молился об этом и думал о Аврааме, и думал о этой близости, вот три пункта мне на разум пришли. Это три признака дружбы, почерка дружбы с Богом. Или первое — это близость. Когда мы близость. Если нет ничего, если вы только одно запомните от моей проповеди, пожалуйста, прошу вас, запомните это. Давайте будем народом, который стремится быть близкими с Господом, лично близкими. Если больше ничего не возьмем, да будем мы люди, которые близкие, которые взращивают эту близость с Господом. В Откровении 2 глава, 4 стих до 5 стиха. Дух говорит семи церквям: «Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с веста твоего, если не покаешься. И кого люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен, покайся. Се стою у двери стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». И Господь здесь не говорит людям, которые не знают Его. Он говорит церквям, люди, которые Его народ. Он говорит: «Возвратитесь в первой любви». А потом говорит: «Се стою у двери и стучу». И вот этот преобраз, Христос стоит около двери, Он хочет прийти и вечерить с Ним, это общаться с нами. И я люблю с друзьями это наслаждаться. Мы когда обедаем вместе, когда пищу, мы делимся жизнью, делимся пищей, делимся жизнью. И Господь призывает церковь, и Он говорит: «Я стою у двери». И я верю, что каждый день, когда Его милость пробуждает нас утром, Господь стоит над нашей жизнью, и стоит, и стучит, и желает иметь отношения, близкие, дружбу с нами. А вы открываете ли Ему дверь? И вопрос такой, значит, где наша первая любовь? Во что наша первая любовь? Написано: в любви нету страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Написано, что совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх нас мучает. А тот, кто еще боится, он несовершенный в любви. А мы любим его, иногда мы любим, потому что он возлюбил нас первый. Вот это первая любовь. Первая любовь, если мне трудно любить Господа, это значит, что я не разрешаю, я не осознаю Его любви ко мне. То есть давайте открывать Ему дверь и познавать любовь Его к нам. Мы любим Его, потому что Он первый возлюбил нас. Он начинает эту любовь, Он начинает эту дружбу. И так написано в Бытии, 15 глава, Он говорит Аврааму, Он это еще интересно говорит до того, как Он благословением Его благословение сказал. Он говорит: «Не бойся, Авраам, я твой щит и твоя великая награда». И с самого начала Господь говорит Аврааму, который будет его другом, и говорит: «Я твоя награда». Мы должны видеть его драгоценным выше всего. Если мы ищем Его для того, чтобы служить и нас замечали, или на нас смотрели, устанем и перестанем. Но если Он наша награда, знаете что? Тогда мы будем продолжать приближаться к Нему. Мы должны сделать решение, что Его достаточно, Его достаточно. Не Он плюс там еще что-нибудь. Иисус Христос сам, Он наша награда. Павел так говорит в Новом Завете: «Жить для меня Христос». И вот все. Он моя награда. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Давид так говорит в Старом Завете. Он говорит: «Одного я желаю, одно я желаю и ищу, чтобы я мог смотреть, взирать на Твое лицо все дни жизни и познавать Его в храме». А что Он хочет? Одно, если не Господь, если не Христос, если желание у вас не Христос, а что-то другое, надо отделиться от того чего-то другого, чтобы Он был первым и единственным. Вторая характеристика дружбы с Господом, и вот это назидает, то есть это строится одно на другом, на основании близости. Господь дает нам понимание или как будто бы откровение. В нашей жизни мы делимся самыми глубокими секретами с самыми близкими друзьями. Аминь. Также сам были подобно этому Отец наш Небесный с радостью делится своими тайнами, тайнами Царства Божия с теми, кто близки к Нему, те, кто приближается близки к Нему. Не радует ли это вашего сердца? Я хочу быть близким Господу, чтобы Он доверил мне тайны своего сердца. И мы видим это в Писании. Написано в Исход, 33 глава, 11 стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Он разговаривал с Моисеем лицом к лицу. Абсолютно удивительно. Это еще больше удивляет. А в Новом Завете написано, что Моисей получил закон и славно получил. И хотя слава эта спадала с лица, но мы, как служители Нового Завета, мы получаем славу, которая никогда не увянет, когда не уйдет. Моисей испытал дружбу с Господом лицом к лицу, но насколько больше у нас привилегия, нас Господь призывает в присутствие свое. Интересно то, что в Псалом 103, в русской Библии 102, написано, что Он показал пути свои Моисею, сынам Израилем дела свои, но пути свои Моисею. Видите, тут близость какая. Моисей знал Господа близко, и он знавал пути Божьи, характер Божий, действия Божьи, тайны Божьи. И Господь призывает это к этому нас в Новом Завете. Давайте посмотрим, смотря на жизнь Авраама, и я смотрю на это меня удивляет, его верность. И как Господь считался с Авраамом? У Авраама была привилегия гостеприимство оказать ангелам Иисусу Христу самого. Они пришли и вечеряли с Ним. И написано, что Он стоит у двери и стучит. Он хочет, знаете, кто обедал с Иисусом Христом? Авраам. И когда ангелы уже отправлялись, не знаю, кто знает, они в Содом и Гоморру отправлялись по пути, Господь говорит: «И встали те мужи, и оттуда направились к Содому, Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Это перевод не усиленный, а там, где объяснение. «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли». Заметьте, удивительно, спрячу, утаю ли я от Авраама, моего друга. В другой Библии, или в Библии, которая объясняет более ясно, это написано, что спрячу ли я от Авраама, друга моего, то, что хочу сделать. И что Авраам сделал, когда Господь ему открыл? Он начал молиться и ходатайствовать за народ этот, за города эти. И я считаю, что Господь нам открывает тайны для того, чтобы мы молились, для того, чтобы мы ходатайствовали за спасение, за освобождение. Мы пели об этом. Пробуждение приходит, когда люди, близкие к Господу, начинают молиться, ходатайствовать, говорить: «Господи, да будет Царствие Твое в нашем городе! Народ, чтобы познал Тебя!» И люди, мы близки к Тебе, и мы хотим этого, Господи, и просим. Третье, почерк свидетельства. Хавард говорит, третий пункт — это наследствие. Хавард часто говорит: каждый наследник — сын, но не каждый сын — наследник. Знаете, какая разница между сыном и наследником? Зрелость, возраст, зрелость. У меня есть дочка маленькая, несколько месяцев, она моя, я ее люблю. Она голову свою еще не может держать, но я не дам ей ключи от машины, я не дам ей великую ответственность, но она дитё моё, я люблю ее. Мы прочитаем дальше в Галатах, 4 глава, что есть слово «сын» — это «хюйос» в греческом, это значит «взрослый сын». А есть в греческом языке слово «нефиос» — это «ребенок маленький». Это маленький ребенок, который еще питается от матери. И написано так, еще говорю, наследник, доколе в детстве, то есть он младенец, не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда, видите, когда пришла полнота времени, видите, тут начало мира, надо отделиться от этого мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Так как вы сыны, Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Ава, Отче». Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник через Иисуса Христа. И это 15 глава Бытия. После того, было слово Господа к нему, то есть Аврааму, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Обобщаем. Три знамения людей, которые с Господом, которые взращивают признака близости с Господом. Это, первое — это близость, это основание. Это основание для меня жизнь Христоса, смерть, приобретение. Павел говорит, я все считаю ссорою, превосходством знания Христа. И первая ступенька — это вот эта близость с Господом. Второй шаг — это откровение и познание. А третье — это наследствие. Господь говорит, если вы любите меня, то есть это близость, вы будете послушны. Начинаем быть близкими с Господом. Потом Он говорит нам, и Он открывает нам тайны. Мы послушны. Когда мы послушны, мы начинаем видеть наследствие в нашей жизни, оно начинает формироваться. Первый шаг — это близость, потом понимание или откровение, потом наследие. Поэтому группы прославления, я буду завершать, пожалуйста, выйдите наперед, группа прославления. Последний пункт, хочу с вами поделиться, то, что у меня на сердце, когда я приготавливала это слово, это коснулось моего сердца. Когда я молился, размышлял о дружбе с Господом, я надеюсь немножко взбодрить вас или возбудить вас вот это желание хотеть приблизиться к Господу. Я не мог никак удалить вот такой картинку с Писания. Написано вот эти... Я молился и пребывал в присутствии Божьем, и писал это, но я постоянно вспоминал эту картинку. И хочу прочитать вам это местописание и поделиться, что Господь положил мне на сердце об этом. Откровение, 4 глава, 9 стих до 11 стиха. И вот что происходит сейчас в небе вокруг престола Божия. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря...» Некоторые говорят, что они ложат венцы свои пред престолом, складывают, ложат на низ и говорят, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». И я думал, кто же эти 24 старца? Кто же эти люди? Нигде в Писании их не видно раньше. И только пред престолом Божьим в Откровении. Интересно. И когда мы читаем главы в 2, 3 Откровения, Господь говорит этим церквям в Азии, есть вот эта тема, которая продолжает развиваться. Он говорит им, он поправляет то, что надо, подкрепляет то, что надо подкрепить, а в конце каждого письма и говорит, тому, кто побеждающему я дам и то, и то, и то. И все, что там обещается, мы видим в этих 24 старейшин, 24 старца. Написано, побеждающему дам им сидеть со мной на престоле. И мы видим 24 старца, они около престола, и дам ему венец жизни. И мы видим, что эти 24 старца, они преобраз победителей, тех, которые отделили себя от мира, те, которые начали считать свою жизнь, что Христос их награда. И когда я начал молиться, знаете, что я понял? Эти 24 старца — это Иисус, эти два самые близкие друзья Иисуса Христа. Выше любви нету, чтобы положить жизнь свою за Христа. И они складают венцы свои. Венцы — это венец жизни, венцы жизни Ему. Они ложат это перед Христом. Венцы свои, которые они приобрели у ног Христа. Не знаю, как вам, но я хочу венец положить у ног Его. Я не хочу жить для себя или для мира этого. Я хочу жить свою жизнь для того, кто полюбил меня. Я дал жизнь свою за меня. Павел пишет, Христос жив, я уже живу не своей жизнью, а живу для Христа, который умер за меня и дал себя за меня. И все сводится к тому, что уровень близости, который мы развиваем с Богом в этой жизни, определит уровень близости, который мы испытаем на небесах на всю вечность. Замечательные слова. Уровень близости, который мы будем развивать с Богом здесь, даже если мы свою жизнь отдаем Ему сейчас, всю вечность мы будем с этими 24 старцами складывать свои венцы. Если мы этого сейчас не делаем, не захотим и тогда. Но приглашение Божие сегодня к нам, это пока есть дыхание в теле этом, пока вы еще живы сегодня, Он призывает вас углубиться, Он приглашает вас к дружбе. И это желание, еще чего-то хочу, вот это оно, близость, дружба с Господом. Он хочет дружбы с Господом. Поэтому давайте встанем. И я считаю, что на это приглашение надо реагировать. Давайте обобщим. Господь говорит, Он приглашает нас быть друзьями. Первый шаг — это отделиться от мира и отделиться от старой жизни. И когда мы реагируем на Его приглашение, Господь заложит фундамент близости, даст нам откровение и даст нам наследие со всеми теми, кто возлюбили Господа. И мы сказали, что Авраам оставил своего земного отца, чтобы познать небесного отца. Вот наша реакция, наша ответная реакция. Когда вы молитесь, зайдите в комнату и молитесь отцу своему, который находится в тайном месте, а отец ваш, который видит тайное, воздаст Нам надо наедине взращивать близкие отношения с Господом. Вот какая ответная реакция на это приглашение. Надо открыть эту дверь и дать им, чтобы пригласить его обедать с нами, ужинать с нами. Может быть, вы никогда не познали Иисуса Христа как своего Спасителя. Сегодня вы можете начать свой путь дружбы с молитвы, уверовать во Христа и получить Его бесплатный дар спасения. Может быть, вы присутствуете здесь сегодня, и вы дитё Божье, и вы родились свыше, но вы никогда не ответили на приглашение дружбы. Сегодня у вас есть возможность приблизиться к Господу и начать испытывать вот эту радость этого общения с Ним. Может быть, вы сегодня здесь, и вы уже ответили на призыв дружбы и испытываете глубокую близость с Господом. Вы можете прийти наперед и поблагодарить Господа за эту огромную привилегию, что вы можете быть друзьями Господа. Аминь. Молитвенная группа прославления будет продолжать играть. Давайте соединимся с небесами, с ангелами, с этими существами, которые восклицают: «Свят, свят, свят Господь Бог всемогущий!»